творчеству народного артиста Советского Союза, лауреата Государственной премии СССР Гёте Михайловича Туманова. По зрительному залу, по президиуму, по тому интересу, который окружает сегодня Центральный дом работников искусств, видно, что память Гёте Михайловича нетленна, интерес к его творчеству продолжается, и жизнь его как художника существует и на московских сценах, и в его учениках, и здесь, в Центральном доме работников искусств, всюду, чем он соприкасался, так талантливо, так щедро, так вольно и так самобытно. Я хочу поприветствовать сегодня всех близких, родственников Гёте Михайловича Туманова, присутствующих в зрительном зале, и сказать несколько вступительных слов. Я думаю, что когда мы говорим о человеке, то мы иногда недостаточно оцениваем просто личные воспоминания каждого из нас. Марина Цветаева правильно сказала, что цвет пола, цвет глаз, костюм, бантик, комната, все встречи, в конце концов, составляют ту самую плоть воспоминаний, которая остается в жизни людей и обвиняет будущее человечества в том, что они недостаточно щедро делятся этими воспоминаниями. И я уверен, что именно сегодняшний вечер – это вечер, сопряженный с тем, что каждый из нас одним штрихом, одним своей точкой зрения нарисует в целом портрет этого высоко талантливого человека, с творчеством которого, как режиссера, связан конец 20-х, 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы нашего столетия. Можно сказать о том, что Гёте Михайлович Туманов прошел действительно путь от рядового до маршала. Я поинтересовался, что уже в 23-м году он был член коллегии революционной экспериментальной мастерской театра при Доме Красной Армии флота в Тбилиси. Он был заместителем Юрия Александровича Завадского в качестве художественного руководителя, был заместителем художественного руководителя театра и студии Завадского, был главным режиссером Московского рабочего художественного театра, был художественным руководителем Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске. Он стартовал как бы постепенно, но широко расправлял крыла, поднимался все выше и выше и достиг той художественной вершины, которая всех нас удивляет и заставляет восхититься его широким, добрым и очень органичным дарованием. Я думаю, что вряд ли можно найти режиссера в истории советского театра, который бы так щедро наследовал разносторонность Станиславского, Немировича Данченко, Меркольда и Вахтангова. Потому что именно в образе Туманова Гёте Михайловича мы видим человека, который вольно, легко, непринужденно, как великий мастер, чувствовал себя во всех сложнейших жанрах, которые придумало театральное искусство за многовековую свою историю и существование. Он действовал и был волен в таком сложнейшем искусстве, а мне думается, что оперное искусство – это самая сложная сфера режиссерского искусства. Здесь действует такой большой комплекс искусств и живописи, и актерского мастерства, и вокала, и движения, и ритма, и пластики, и статики, и движения. И я думаю, что вот насквозь пронизанный и Дон Карлосом, и сказанием о Граде Китеже, и Мазепой, и оптимистической трагедией, Псковитянкой, и Севильским цирульником, Гёте Михайлович был большим, крупнейшим руководителем Большого театра, и мне посчастливилось в разных качествах так или иначе соприкасаться с ним именно в этот период его деятельности. Но главным образом, честно говоря, наблюдать эти спектакли из зрительного зала. И я думаю, что он удивительно сохранял свое новаторское понимание оперы с невероятно бережным сохранением традиций. То есть я думаю, что некоторая традиционность спектаклей была совершенно необходима, потому что опера – это такое высокое искусство, что здесь действовать неосторожно, здесь ломать привычное, здесь сокрушать устоявшееся со времен Шаляпина лучшее, что есть, очень сложно. И я думаю, что Гёте Михайлович Туманов во всех спектаклях, многие из которых я видел, он сохранял как бы красоту шаляпинской, собиновской, неждановской традиции. Он давал возможность певцу петь, он понимал, что такое ария, он понимал, что такое статика. Он вел аккомпанемент сценического действия как бы хорами и массовыми сценами, прекрасно понимая, что такое соло, что такое партия и что такое умение артиста просто выйти на сцену и спеть арию. Он был новатором в опере, но тем новатором, который как бы сохранял великую традицию русской оперной сцены. Вряд ли. Опять-таки, после, я думаю, когда Станиславский начал делать оперную студию, а Владимир Иванович заинтересовался искусством опереты, это как бы искусство близкое, но противоположное. И может быть вот эта, так сказать, органность оперного симфонизма, эта глубина полифонических вещей оперы, как-то трудно может ужиться, предположим, с музыкой музыкальной комедии. И, наверное, не случайно люди, писавшие музыкальные комедии, не достигали в оперных искусств больших вершин. Хотя, предположим, у Глинки, у Дорогомышского есть и музыкально шутливые вещи, связанные с серьезным, так сказать, музыкальным жанром. Вспоминая бесчисленное количество, многое, больше, чем около 20 спектаклей, поставленных Иосифом Михайловичем в оперете, я вспоминаю это хорошее и доброе время этого театра. Мне тоже посчастливилось в это время бывать в театре. Я помню эти спектакли, и самое интересное, что главным образом это была работа над современными авторами. Я тот смотрел Дунаевский, Милютин, Фельдсман, Листов, Дунаевский, Соловьев, Седой. Авторы, он как бы утверждал современную оперету, современную советскую оперету. И будучи подлинным художником, гражданином, мыслителем, истинным коммунистом, он искал в современной оперете, в современной музыкальной комедии вот ту праздничность, ту яркость, которая переливала зрительный зал и захватывала. Он был веселым человеком. Я видел Иосифа Михайловича глубоко задумчивым о каких-то серьезных вещах жизни и мироздания, отдыхая с ним неоднократно в Мисхоре и в Рузе. Я видел его шаловливым и веселым, непринужденным, остроумным, в хорошем смысле, по-пушкински, легкомысленным и смешным. И вот я думаю, что вот этот дар изящества, без которого немыслимо музыкальное искусство, изысканность и тонкость и озорство присутствовало, как кажется, в совершенно другой сфере, где он тоже оставил свои произведения очень высокого ранга и класса, без которых, наверное, мы сегодня в этом театре скучаем. Мне хочется сказать и о драматической работе Иосифа Михайловича. Я глубоко убежден, что он где-то скучал по драматическому театру. Он был высоко одаренный драматический режиссер. И я думаю, что умение разобраться в психологии, умение построить мизансцену, раскрыть характеры, вникнуть в тайны драматургии, все это Иосиф Михайлович делал в совершенстве и в драматическом театре, также владея этой сложной палитрой. Я думаю, что очень трудно, когда режиссер работает в таких разных сферах, это все равно, что говорить, мы говорим о композиторах, которые пишут и оперу, и симфонию, и квартет, и квинтет, и фортепианные произведения, и концерт для скрипки или фортепиано с оркестром. Вот такая разносторонность режиссера – это счастливейшее качество. И умение во всех этих, так сказать, ипостасях театрального искусства, служение таким разнообразным музам театра – каждый раз быть до такой степени мудрым, скромным, талантливым, самобытным и ни на кого не похожим человеком. Я не могу не сказать сегодня о общественной деятельности Иосифа Михайловича. Мне посчастливилось буквально, когда я был очень молод, у нас был такой журнал, назывался он «Слово молодежи». Это «Слово молодежи» было при доме актера. Я помню, там была Женя Фарманян, которая тогда была Женя. Там был Рена Панков, который тогда был Рена. Там был, значит, Женя Симонов, то бишь я. И Иосиф Михайлович Туманов, который вел это. И вы знаете, ну мы постепенно старели. Журнал, так сказать, взрослел. Мы продолжали называться «Словом молодежи». И я помню, Иосиф Михайлович, я как спросил, Иосиф Михайлович, до каких пор будет существовать этот журнал? Мы уже скоро будем выходить. Он говорит, Женя, до той минуты, пока нас не встретит смех. И действительно, был такой случай, когда мы, как «Слово молодежи», торжественно появились, значит, и в зале, такое, значит, «Слово молодежи». Этот именно такой доброжелательная усмешка зрительного зала прекратила существование этого журнала, хотя он очень много сделал хорошего, доброго, он был веселый, он был остроумный. Иосиф Михайлович удивительно умел расположить в себе людей. Я не знаю, что это за тайна. Мне говорил один очень крупный писатель, даже не могу назвать его фамилию. Он говорит, я, говорит, не могу найти контакта с людьми, чтобы человек раскрылся передо мной. Это огромный дар. Так заговорить с человеком, чтобы он раскрылся. А сегодня писатель, не умеющий ключа подхода к обыкновенному человеку, не в зависимости от того, академик это или колхозник, перед ним люди как бы замкнуты. Он страдал из-за этого. Иосиф Михайлович имел исключительный дар этого чудотворного ключа, вот этого прикосновения, по которому, как по какому-то действительно чудотворству, человек раскрывался, и не происходило с ним долгого знакомства. Человек открывался мгновенно и чувствовал себя так, как будто бы он давно знаком. Поэтому все его совещания никогда не были скучные. Все сложнейшие мероприятия, ответственнейших трибун, которые проводил Иосиф Михайлович, всегда носили тот камерный характер, без которого невозможен нормальный человеческий добрый диалог, когда люди раскрыты навстречу друг друга и не боятся ошибиться. В этом отношении Иосифу Михайловичу не было равных. Я думаю, что здесь Владимир Иванович Попов, который расскажет о Олимпиаде, я хочу сказать не об самой Олимпиаде, а о том, что я, как режиссер, считаю последнюю заключительную работу именно Олимпиаде просто великой работой. Потому что если вдуматься, чтобы подчинить своей воле, своему могуществу, своему мастерству уже многотысячную аудиторию, сотни тысяч людей, сидящих, так сказать, у телевидения, и миллионы людей, смотрящих на телевидении, заставить мир повелеваться своей режиссерской палочке, заставить огромную сферу людей, внимания, так сказать, не только нашей страны, но всего мира, быть прикованным к повелительному жесту власти, поэзии, красоте, добра, и провести этот огромный праздник, это было высочайшим образом талантливо. Здесь была и опера, здесь был и балет, здесь была и музыкальная комедия, и театр драмы, и весь тот опыт, который был у Иосифа Михайловича Туманова. Это было смело. Эта работа, конечно, недооценена. И вот самый, так сказать, финал, когда самые разнообразные люди, так или иначе, относящиеся к тому или иному явлению жизни или мировоззрения, он умел, он объединил мир. Он объединил его, и жалко, что вот эта объединенность, которая была произведена Иосифом Михайловичем Тумановым во время Олимпиады, потом в искусстве и оперы, и драмы, и театра не нашла своих достойных продолжателей. И я думаю, что если бы все спектакли, драматические, оперные, балетные, возбуждали бы в людях вот эту солидарность и единство, которое сейчас так необходимо в борьбе за мир, если бы с такой же искренностью, взявшись за руки, люди приветствовали бы этот праздник, действительно праздник мира, это было верховное служение центральной идеи века, идеи мира. И он это сделал блистательно, и за это великая ему честь и хвала. И в заключение, есть одна древняя поговорка, я ее не знал. Извините, она слишком камерная. Мне один просто человек, занимающийся древним Египтом, показал такое древнее, значит, лежит вот такая история, вроде кольца или обруча, или браслета. И я спросил его, что там написано? Он говорит, значит, древняя мудрость, она звучит очень просто. Я говорю, что ж там написано? Он говорит, вот мы расшифровали, вот сидели, и там написано, после меня будешь ты. Это есть обращение к ученикам. Это есть обращение к тем, которые приходят после. Я видел Иосифа Михайловича, к счастью своему, на экзаменах, государственных экзаменах в ГИТИСе. Я видел, как внимательно, жадно, с какой любовью он смотрел на своих учеников. Я не знаю такого профессора. Мне кажется, что Иосиф Михайлович волновался больше, чем его ученик. Когда ученик отвечал, он шептал, по-видимому, то, что должен тот сказать. Он смотрел на своего ученика, так как режиссеры смотрят на свой спектакль или на свою, или автор на свою пьесу. Он подсказывал всем своим существом, желая, так сказать, добра в ответ. Вот эти ученики, которые пришли после Иосифа Михайловича в искусство, они несут его имя, они несут и сегодня многие здесь. Многие работают в разных городах страны, в разных городах театра. Они являются тумановцами. Они несут его культуру, они несут его знания, они несут его человеческое очарование и, наконец, просто необычайную человеческую красоту. Я думаю, что вот это то самое, когда человек внешне настолько прекрасен, интересен по глазам и по профилю, по манере держаться, что эта его духовная красота отразилась и в его лике, и отразилась и в его учениках, несущих его имя в искусстве сегодняшнего дня. Очевидно, закономерно, что сегодняшний день, когда мы вспоминаем творчество и вспоминаем именно живого Иосифа Михайловича, происходит в Центральном доме работников искусств Советского Союза. Сюда Иосиф Михайлович отдал много времени. Он мечтал о новом дворце, он мечтал о новых фойе, он мечтал о том, как здесь будет в будущем. И наш долг осуществить эти его мечты. Он любил Центральный дом рабочих искусств, он был председателем правления Дома рабочих искусств. И вот сегодня так гостеприимно, так по-серьезному место, где он столько отдал времени своего вспоминают этого удивительного художника.
Москва, культурный центр Советского Союза. По вечерам в нашей столице гостеприимно распахиваются двери театров, концертных залов, дворцов культуры, домов творческой интеллигенции. Один из них – наш дом, центральный дом работников искусств СССР. Вечером в залах, гостиной и камины нашего дома собираются артисты, писатели, художники, композиторы, творческая молодежь. Здесь все находят дело и отдых по душе. Одних привлекает концерт, других новые силы. Здесь можно потанцевать, весело отдохнуть, встретиться с друзьями за чашкой чая. Наш дом всегда открыт для гостей из братских республик и друзей из-за рубежа. Слово председателю управления Центрального дома работников искусств СССР профессору Иосифу Михайловичу Туманову.
Вы знаете, ежедневно почта доставляет Центральный дом работников искусств очень большое количество писем. Нам пишут почтовые. Мы получаем письма из наших союзных республик, из разных городов нашей Родины. Мы получаем письма из-за рубежа, от наших зарубежных друзей. В этих письмах очень много искренних поздравлений нам по поводу нашей работы, воспоминаний, которые связаны с посещением нашего дома, его длинного зала, его гостиных. Много писем, в которых содержатся вопросы. Вопросы, как мы работаем, какой круг интересов у нас в нашей деятельности, на какие запросы работников искусств отвечает наш дом, центральный дом работников искусств.
Я был влюблен в этого человека. Тут уже о нем так красиво и хорошо и правдиво рассказал
Симонов,
что я добавлять просто хочу экономить ваше время, добавлять особенно нечего мне. Я хочу просто то, что я чувствовал, показать в скульптуре. Если можно, внесите ее. Я хочу подарить эту скульптуру, образ Иосифа Михайловича, чтобы он навечно оставался здесь, в Цедри, рядом с моей же работой Ойстраха. Выступает ансамбль скрипачей Большого театра, художественный руководитель, народный артист Юрий Баркович Рентович.
Около портрета.
Ну, правильно. Говорят, правильно было. Во-во-во-во. Не упадет? Хорошо так? Ну и прекрасно. Чтоб не печь.
Хороший стол, возьми. Директор.
Давайте мы поменяем.
Боржа. Мелодия.
то, что сказать.
Выступает народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола, композитор Александра Пахмутова.
Вы знаете, мне посчастливилось работать с Иосифом Михайловичем. Вы знаете, вот уже в этом грандиозном деле, вот в закрытии, в этом грандиозном празднике, в закрытии Олимпиады. Вы знаете, и удивительно, вот здесь Евгений Рубенович очень хорошо говорил и о молодости Иосифа Михайловича, об его красоте. Это было действительно прекрасно. И еще мне хочется сказать о его какой-то удивительной вере. Вот он просил, чтобы я написала эту песню. И ничего еще не было, оставалось полгода, и кроме Иосифа Михайловича никто не знал, что какой будет Мишка, как он улетит. И он как ребенок этому радовался, и радовался, что вот он, у него есть вот такая радостная, такая светлая тайна, которую никто не знает, и он жил этим. И он так верил, что это должно быть, и так верил, что песня должна быть. Вот это была вера удивительной красоты, удивительной силы какой-то. Знаете, и вот потом уже летом, я помню, мы приезжали на стадион в Лужники, ну там посмотреть просто фонограмму, приезжали к Марине, а здесь сегодня, Марина Вячеславовна. Вот, к Марине Васильевне приезжали. И вы знаете, вот уже на стадионе все было разобрано, ходили какие-то люди. Иосиф Михайлович был такой молодой, такой прекрасный, у него никогда не было вот такой, знаете, необходимой какой-то солидности, наверное, которая казалась ему, наверное, пошлой. Он бегал, он спешил, он работал, и он приходил, и мне казалось, что я была, наверное, ленивее, чем он, равнодушнее, чем он. Это удивительно, вы знаете, это была удивительная красота, удивительный человек и, конечно, выдающийся режиссер, выдающийся просто. Вот. Ну что же, мне хочется просто сказать спасибо общественности, спасибо ЦДРИ за то, что вы устроили этот замечательный вечер, что вот есть возможность вспомнить Иосифа Михайловича, сказать какие-то хорошие, добрые слова. Вот я очень жалею, что нет певцов, чтобы исполнить. Ну, решите, просто я немножко наиграю эту песню, потому что Иосиф Михайлович ее любил.
Артистка РСФСР, лауреат государственных премий СССР Тамара Федоровна Янко.
Иосиф Михайлович Туманов. 1941 год. Москва эвакуируется. Эвакуируются театры. Наш театр должен уезжать в Ашхабад. Мы много суток уже сидим на чемоданах со своими семьями и ждем, когда нас вызовут к отъезду. Иосиф Михайлович, он не находил места. Мы сидели как будто как обреченные. Он метался, ходил, что-то искал, о чем-то говорил, что-то советовался. Наконец он вызвал весь коллектив и говорит: товарищи, давайте пойдем к Алексею Николаевичу Косыгину. Он ведает эвакуации, и мы пойдем к нему с предложением. Оно у меня есть. выбрали группу ведущих наших актеров, народных артистов Мельцер, Кимарскую, Ценина, Бушуева, томского артиста балета, потом ставший секретарем партийной организации, главный администратор нашего театра Эльский, и отправились на прием. Мы их проводили и долго ждали возвращения. Алексей Николаевич выслушал всех очень внимательно, а предложение было следующее. Просил, был издан приказ об эвакуации и оставлении нашего театра на положении фронтового, потому что если случится что-то страшное, то наш театр будет уходить из Москвы вместе с частями Красной Армии. Этого не случилось. 19 октября появляется щит у нашего театра, написанный нашими художниками с извещением, что театр открывает свои двери, начинает работу, ставит спектакль «Корневильские колокола», музыка «Планкета». Начало в 17 часов дня. Сенсация в Москве. Разве может театр работать, если так страшно на фронте? Нет, не может быть. Москву не сдадут. Ее не сдали. Иосиф Михайлович становится директором театра и режиссером. Вызывает дирижеров Акулова, Алевладова, хормейстера Степанова, художника Бориса Волкова, который работал тогда в нашем театре, и предлагает, да, Павел Александрович Марков, который был главным режиссером театра, и они решают поставить концерт-спектакль, который будет называться «Герои русского народа». Программа: Прокофьев, Александр Невский, «Война и мир», фрагменты с участием действующего лица Кутузова, фрагменты из оперы Василенко «Суворов», «Бородин», «Героическая симфония», и тогда написанная в скорости после объявления войны Марианом Коваля кантата «Слово матери». Борис Волков пишет великолепнейший задник, который отображает ратный путь этих великих исторических героев. В театр огромное количество приезжает с фронта. Фронт рядом. Все бойцы, другие лица в комсостава, все бывают в нашем театре. И перед уходом на фронт, и когда нужна передышка. Так идет наша жизнь в театре. Кроме того, что идут спектакли уже давно созданные, и опереты, и оперы. Иосиф Михайлович ставит Макроусова «Чапаев», Дзержинского «Надежда Светлова», посвященная блокадному Ленинграду, и заканчивает постановку всей оперы Чапаева «Музыка Василенко». Последний его спектакль в нашем театре – это был «Штраус. Цыганский барон». Превосходно работал всегда с нами Иосиф Михайлович. Мне посчастливилось быть занятой во всех названных спектаклях, и я на себе испытала это обаяние, это совершенно необыкновенная интеллигентность. Он никогда нас, никогда не принижал нашего актерского достоинства. Если что-то не получалось, он очень терпеливо, даже с какой-то шуткой, своей очаровательной улыбкой, продолжал добиваться от того или иного актера разрешения и воплощения образа в данной партии и спектакле. Жалко, что сегодня нет этой ленты кино, когда к нашему театру подъезжает огромное количество машин с бойцами, и там Иосиф Михайлович их встречает. Вот жалко, что не было, что сегодня нет такой пленки. Вы бы сами убедились о том, о чем я говорю. Иосиф Михайлович жил театром. Его сердце билось в унисон с заботами нашей страны, событиями на фронте, событиями, которые происходили в театре. Он бывал в театре повсеместно и постоянно, особенно когда были бомбежки, потому что были случаи, когда наши спектакли прерывались и ставились в течение нескольких дней. Вот так было, предположим, на Онегине, когда его ставили в течение 3 дней. Бомбежки существовали круглые сутки и в разные времена суток. Иосиф Михайлович всегда проверял посты, как ведутся дежурства. Мы жили почти все в театре, даже тот, кто и близко жил, потому что мы жили одной семьей. Везде было холодно, везде было голодно, а нам было... Вот мы все чувствовали плечо друг друга. И с нами был всегда Иосиф Михайлович. Всегда. Он выезжал с нами на фронт, на фронтах. Он всегда был впереди, впереди нас. Всегда он, если можно сказать так, что он, ну как, заводил всегда нас, понимаете. Если кто-то расстраивался, он всегда подойдет, что-то скажет. Кого-то подбодрит, с кем-то посоветуется, выслушает. Вот так проходила наша жизнь. С Иосифом Михайловичем, да, ушел Иосиф Михайлович от нас в 44-м году. Это было большое огорчение для всего коллектива. Но лично мне пришлось встречаться с ним в ГИТИСе, когда Иосиф Михайлович возглавлял кафедру музыкального театра. Потом он ушел на актерскую кафедру. Но потом мы встречались с ним здесь, в доме, где он предложил мне общественную работу возглавлять, быть председателем Народной филармонии. Вот таким образом мы всегда встречались с Иосифом Михайловичем. Последний раз я видела Иосифа Михайловича буквально за несколько дней, когда он покинул нас. Я пришла в ЦИДРИ к Виктору Георгиевичу в кабинет. Мне нужно было с ним по своим делам встретиться, и я застала там Иосифа Михайловича, который, расплылся в улыбку, приветствовал нас, вернее меня, и был очень рад, что я посетила этот дом. Мне показалось, что Иосиф Михайлович гораздо выглядит лучше, чем я его встречала последнее время в ГИТИСе. Он был какой-то оживленный, радостный. Он собирался уезжать на постановку «Кармен» в Грузию. Это, очевидно, давало ему стимул, давало ему твердость его веры в то, что он должен сделать. И когда я прощалась и с Виктором Георгиевичем, и с Иосифом Михайловичем, мне меньше всего в голову приходило, что я вижу Иосифа Михайловича последний раз. В «Синей птице» есть такие слова, может быть, я не точно, но смысл. Если от нас уходят люди, и мы думаем и помним о них, они всегда живут с нами. Низкий поклон, Иосиф Михайлович, вам, дорогой. Спасибо вам, что вы были с нами.
Выступает заслуженный артист республики, солист музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Леонид Ефимов.
Неважно.
Екимов. Екимов. Концертмейстер Анна Рахман.
Низкий поклон и светлая память Юрия Михайловича. Та улыбка, которую сказала Тамара Федоровна, она навечно будет с нами жить. Иосиф Михайлович, улыбка это расплывался человеку, которого он был знаком за, понимаете, за многие метры. Если бы он видел вас за целый квартал, уже он вот такой был, Иосиф Михайлович. И это очень... Я исполню 2 арии и ариоза из оперы Евгения Онегин, Чайковская, которая... В общем,
была
эта опера,
да,
она всегда является как лицом нашего театра. Ее Сахалов очень любила.
Потом вам скажу интересную деталь.
Доверчивое признание любви невинной излияния. Мне ваша искренность мила, она волнение привела. Давно умолкнувшие чувства, но вас хвалить я не хочу, я за нее отплачу. ограничить захотел. Когда мне быть отцом супругом, приятный жребий повелел, то, верно, кроме вас одной невесты не искал иной. Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя. Напрасны ваши совершенства, их недостоин вовсе я. Поверьте, совесть в том порукой, супружество нам будет мукой. Я сколько не любил бы вас, привыкну, разлюблю тот час. Судите ж вы, какие розы нам заготовит Гименей. Не может быть намного дней. Мечтам и поводам нет возврата, ах, нет возврата, не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, или может быть еще сильней, или может быть, или может быть еще, еще нежней. Послушайте ж меня без гнева, сменит не раз молодая дева.
Выступает народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Надежда Аполлинарьевна Казанцева.
Абылас Михайлович, говорить и легко, потому что он был очень многогранен, и трудно, потому что сколько бы ни сказал, все равно мало. Я думаю, что можно сказать одним таким словом, емким словом. Это была необыкновенная личность. Личность, в моем понимании, это человек с очень широким мышлением, с большим кругозором, умеет далеко и перспективно смотреть, умеет убежденно думать, убежденно говорить и убеждать людей. И достоин такой человек глубочайшего уважения. Вот таким мне мыслится Иосиф Михайлович. Таким он пришел к нам в Дом работников искусств. Я говорю «к нам», потому что я уже отношу себя к ветеранам правления этого дома. И вы знаете, вот все эти качества он принес к нам в дом. Дом ожил. Дом стал всесоюзным домом работников искусств. Благодаря тому, что он был очень популярен, благодаря его большим контактам с союзными республиками, благодаря тому, что его знали везде, все это очень помогло расширить работу нашего дома. Интересно, что он совмещал в себе все, и государственность какую-то такую, и в то же время человечность, и просто легкий артистический юмор, который всегда ему сопутствовал, о котором здесь так много говорилось, я не хочу повторяться. И когда он проводил заседание нашего президиума, и когда мы обсуждали какие-то перспективные планы культурной работы нашего дома, а члены нашего правления, в большинстве своем артисты, творческие работники, люди с фантазией, люди, так сказать, иногда мыслящие какими-то перспективными эталонами, даже невыполнимыми. И когда они что-то предлагали, то, что явно совершенно было не так, то, что нельзя было выполнить, но все-таки то, что было интересно. Он умел всегда как-то все это сконцентрировать и к концу заседания как-то так все облачить в какую-то такую форму и необидную, и в то же время удивительно компактную, и все как-то умещалось и входило в будущий перспективный план. Это было великое умение. Он был прекраснейшим организатором в этом смысле. Он любил актеров, потому что он, помимо того, что он думал о том, каков наш дом, как он широко, в общем, представляет работу творческой интеллигенции и в Москве, и в Советском Союзе вообще, он думал и об отдыхе актеров. Он любил всегда говорить, ну что мы все время серьезные такие, ну почему мы все время на серьезе? Надо же дать людям когда-нибудь отдохнуть. И вот те немногие дни отдыха, как наши встречи Нового года или посиделки, он всегда тщательно продумывал это, приносил какую-то массу каких-то своих затейных выдумок, думал о том, как оформить столы, чтобы они были не просто столы накрытые обыкновенно, а чтобы это было что-то особенно интересное, чтобы выступления были тоже интересные, чтобы не было громкой музыки, чтобы люди могли пообщаться, чтобы люди могли и потанцевать, но в то же время и провести какой-то интимный вечер, чтобы их влекло в этот дом. Он все время об этом думал, он все время об этом говорил и всегда об этом, я бы сказала, даже мечтал. Вы знаете, о нем было можно говорить без конца, конечно. Но я понимаю, что те немногие мгновения, минуты, отпущенные на мое выступление, когда не позволит этого. Я должна вам сказать, что для нашего дома это большая утрата. Но мне кажется, что он всегда и вечно будет жить в этих стенах. Слишком много вложено его сил, энергии. Он был человеком мужественным, потому что он приходил сюда уже тяжело больным. Но никогда никто не слышал от него слова жалобы. Никогда никто не думал, что ему так тяжко. И он занимался домом, всеми вопросами, старался быть на подхвате у дирекции, управления, у кого хотите. И вот сегодня это день необыкновенный, мне кажется, в том, что мы должны именно сегодня вспомнить этого замечательного человека, который вечно будет жить с нами.
Солист Большого театра Союза СССР, лауреат международного конкурса Игорь Морозов. Партию фортепиано, заслуженный артист республики Владимир Викторов.
Композитор Аракишвили,
ария Абдул-Араба из оперы «Сказание о Шота Руставели». Песня «Катари».
любого заслуженного деятеля искусства РСФСР.
Кинокадры.
Простите, кинокадры.
Является пение с драматическим действием в спектаклях Лескала. И каким вообще должен быть спектакль музыкального театра? С этим вопросом мы обратились к главному режиссеру Большого театра Иосифу Туманову.
На этот вопрос ответить очень легко и трудно. Опера – это прежде всего театр. Но театр музыкальный, где все исходит из музыки. И где все должно быть выражено музыкально. Поэтому одного вокального мастерства явно недостаточно. Никакая эффектная нота или хорошо отдельно спетая ария не может собою заменить правды человеческих характеров. Именно поэтому мы с вами являемся свидетелями того, как современный оперный театр пытается объединить в единое целое актерское мастерство и вокальное мастерство. С этой точки зрения спектакли замечательного театра «Ла Скала», мне кажется, не всегда равноценны. Ну вот, скажем, «Сивильский цирульник», если судить о нем по генеральной репетиции, которую мы сегодня видели, мне кажется, этот спектакль поставлен в традиционных оперных канонах. Но в этом спектакле очень много интересных исполнителей. И в первую очередь мне хочется сказать о талантливой актрисе Фиоренце Кассотто, которая своей Розиной очень убедительно показала нам всю прелесть мецо-сопранового звучания этой партии в первой редакции композитора.
Режиссер Большого театра Иосиф Туманов.
Да, как бы мы выступали к работе над Китежом. Ну, естественно, что мы занимались, так сказать, анализом всего того, что было до нас. И вот меня удивляло все время, что во всех рецензиях, воспоминаниях, в слухах, которые доходили до нас, Китеж считался оперой статичной, ораториальной, что, мол, великолепная музыка, но там ничего не происходит, и поэтому она, в общем, где-то стоит на месте. Когда вот мы вгрызлись как-то по-серьезному в материал, то я увидал, что там совершенно удивительная динамика в развитии действия. И там нету массовых сцен, как бывают. Там есть народные сцены, где каждое действующее лицо, пусть это будет 100 человек артистов хора, пусть это будет 100 человек артистов масс, но каждый из них должен жить своей самостоятельной жизнью.
Заслуженный деятель искусств, профессор, член правления в Центре СССР Олег Михайлович Моралев.
Так уж сложилась судьба Иосифа Михайловича Туманова, что он всегда находился в центре самых трудных проблем, которые часто вставали перед советским искусством и культурой. Достаточно вспомнить многочисленные у нас декады национальных искусств. Если во главе этой декады стоял Иосиф Михайлович, то всегда эти декады в столице нашей Родины проходили с блеском. Или достаточно вспомнить всемирные фестивали молодежи и студентов. Мы были свидетелями одного из них, 6-го фестиваля в Москве, когда 10 дней Москва жила прекрасными, красочными, разнообразными праздниками, шествиями, церемониалами, митингами, манифестацией театрализованными. Это было все так красиво, так прекрасно. В Москве 10 дней был праздник. И вы знаете, жизнь столицы не нарушилась, несмотря на то, что в это время приехала масса советской молодежи в столицу и масса зарубежных гостей. И все это было сделано благодаря высочайшему таланту Иосифа Михайловича, как режиссер, как автора сценария этого неповторимого праздника, но и вместе с тем мудрейшего организатора, который все так организовал, что прошло и блестяще, и спокойно, и с удивительным блеском, прославив нашу столицу в самые отдалекие уголки мира, ибо молодежь, уехавшая из Москвы, унесла самые радостные, самые светлые, самые чистые воспоминания о нашем городе. И вот стала новая проблема перед советским музыкальным театром, связанная с музыкальной ленининой. Вы знаете, что у нас есть оперы, в которых действует великий вождь нашей партии и нашего государства. Но оперы, которые были до сих пор, они показывали Владимира Ильича Ленина средствами драматического театра в опере. Владимир Ильич говорил, вот стала новая проблема – создать такой образ Ильича на оперной сцене, чтобы он соответствовал выразительным средствам оперного искусства. И вот Иосиф Михайлович Туманов вместе с композитором Мурадели и поэтом-драматургом Виктором Винниковым создали этот замечательный спектакль. 22 апреля 1964 года он был показан на сцене Кремлевского дворца съездов и идет до сих пор, и все приходящие на этот спектакль всегда уходят удивительно удовлетворенными, потому что это не только великолепная музыка и драматургия, это не только прекрасно поставленный спектакль по композициям, по мизансценам, по всему смысловому решению, но в этой опере показана романтика революционных дней и создал удивительный, привлекательный, убедительный, не вызывающий никаких сомнений образ Ильича, который в этой опере впервые запел. Также много проблем бывало всегда и у Иосифа Михайловича, когда он ставил спектакли в Большом театре, ибо он ставил всегда произведения масштабные, произведения крупные, произведения, насыщенные глубокими идеями. И это были произведения и патриотические, произведения свободолюбивые, произведения, создающие привлекательнейшие исторические образы, которые вот возникали на нашей сцене. Это была и опера «Мазепа» Чайковского, и опера «Псковитянка» Римского-Корсакова, и опера «Сказание о невидимом граде Китежа», о которой только сейчас вы слышали, рассказывал Иосиф Михайлович. Это был замечательный спектакль, потому что это сложнейшая опера Римского-Корсакова, которую всегда очень трудно поставить. И вот говорил Иосиф Михайлович, когда он готовился к постановке, что недавно, говорит, я прочел записную книжку Брюсова, и там написано «Был вчера», это в 16-м году, «на Китеже в Большом театре». «Пузатое кощунство» написал. Вот так пузатое ставилась кощунство. Эта опера раньше. Пузатое. И перед Иосифом Михайловичем стала проблема создать спектакль, который был и легендарный, но вместе с тем это был спектакль о живых и сильных и мужественных русских людях, которые стали грудью на защиту своей страны от иноземных захватчиков. Это была высокопатриотическая опера, но вместе с тем она была поставлена в таком ключе, который удивительно тонко и талантливо нашел Иосиф Михайлович, и поэтому опера эта имела грандиозный успех на нашей сцене. Нельзя не вспомнить и о другой великолепной постановке Иосифа Михайловича, это опера «Верди Дон Карлос», которая была показана на сцене Кремлевского дворца съездов. Нужно сказать, что тут мне вспоминаются слова знаменитой итальянской певицы Тотти Даль Монте. Она присутствовала на спектакле «Дон Карлос», и я был свидетелем, как она сказала следующие слова, что я видела эту оперу вам почти во всех городах Италии. Я видела эту оперу во многих городах мира, но нигде такого великолепного, масштабного и могучего спектакля я не видела. Это действительно по-настоящему ярко, по-настоящему талантливо и интересно. И действительно, это интересно еще было и потому, что Иосиф Михайлович поставил этот спектакль как гимн гуманизму, как гимн свободолюбию, как гимн благородству, как гимн честности в людских взаимоотношениях. И это удалось, и опера эта и до ныне в нашем репертуаре, она идет с неослабевающим успехом на сцене Кремлевского дворца съезда. Иосиф Михайлович Туманов любил одну поговорку. Она по-французски звучит так: «Pour être belle, il faut souffrir», что в переводе обозначает, если ты хочешь быть красивым, то нужно пройти через страдания. И нужно сказать, что да, в жизни Иосифа Михайловича было много страданий, было много трудностей, но всегда из этих страданий он выходил обновленным, сильным и мужественным, и очень красивым. Никакие страдания не могли сломить щедрости его сердца, доброго, отзывчивого и ласкового. Это был человек удивительной культуры и удивительного такта, профессионального такта по отношению к своим коллегам. Вот таким он и останется в памяти всех тех, кому довелось работать под руководством Иосифа Михайловича Туманова в Большом театре Союза СССР. Вот таким огромным художником, высочайшим гражданином и большущим человеком.
солист Большого театра Союза СССР, народный артист Советского Союза, профессор Евгений Евгеньевич Нестеренко.
С Иосифом Михайловичем Тумановым мне приходилось работать несколько раз. Может быть, не очень много, но в очень ответственных постановках. Одной из таких постановок была инсценировка Бориса Годунова в Буэнос-Айресе. И в этом году, в мае, должна быть поставлена «Хованщина», там же на сцене театра «Колонн», столица Аргентины. Эта постановка должна была быть сделана Иосифом Михайловичем. Она состоится и будет, конечно, связана с его именем, поскольку именно он проложил путь русским операм в оригинальном виде на сцену этого крупнейшего театра Латинской Америки. Иосиф Михайлович поставил несколько опер, в частности, «Золотой петушок» на этой сцене. И постановка Бориса Годунова была чрезвычайно ответственной именно потому, что эта опера впервые шла на русском языке. До этого она ставилась, исполняли ее на итальянском языке, и переход на язык оригинала требовал особенно яркой игры артистов, особенно оригинальной и впечатляющей постановки, что, в свою очередь, требовало режиссера самого высокого класса. И таким режиссером оказался Иосиф Михайлович. Аргентинская публика очень опасная. То есть она и жалует артиста, и любит его, и превозносит его. Но и если не нравится артист, или дирижер, или постановщик, то она в такой же степени безжалостна, как и добра к нему в случае успеха. В свое время Шаляпин писал о том, как в театре «Колонн» от восторга палили из револьверов в потолок. Сейчас этого не делают, но накал страстей в зале не меньше, думаю, чем был. И премьера была огромным успехом, прежде всего, Иосифа Михайловича, всех участников спектакля, были солисты и из Большого театра, но хор и исполнители всех других ролей, кроме трех основных, были местные, подготовившие с огромной любовью эту оперу на русском языке. С Иосифом Михайловичем было работать всегда легко. Легко, потому что интересно, но бывают руководители постановок, с которыми работать интересно, но, может быть, не всегда приятно, из-за каких-то свойств характера. Иосиф Михайлович обладал поразительным человеколюбием, и его любовь к человеку, независимо от того, кто он, исполнитель ведущей роли, или статист, или рабочей сцены, отношение к человеку всегда было добрым, без заискивания, без высокомерия, без, вне зависимости от его положения. Отношение было всегда таким, что оно заставляло каждого участника постановки, а участников много, не только артисты, работать с полной отдачей. То же самое наблюдалось и в Аргентине, где существовал языковый барьер, но этот барьер сметался, прежде всего, огромным обаянием, изумительным чувством юмора Иосифа Михайловича, его прекрасным отношением к каждому работающему с ним. Много было концертов, торжественных концертов, которые ставил Иосиф Михайлович. И когда приглашают такой концерт, и узнаешь, что Иосиф Михайлович ставит его, всегда было спокойно, сразу был уверен, что работа пойдет легко, просто, и результат будет очень хороший. Мне хочется исполнить арию из оперы, которая была поставлена на сцене Дворца съездов из Дон Карлоса Верди. Опера, которая была поставлена после долгого перерыва. Это было огромным событием.
Я хотел бы добавить, что партию фортепиано исполняет концертмейстер Евгений Шендерович, заслуженный артист республики.
Dormiro sol. certo regal aver esser poter di leggere nei cor che Dio sol può veder. Se dorme il prince, veglio il traditore, il serto per te il re, il consorte l'onore. Dormirò sol nel manto mio regal, quando la mia giornata è giunta sera. Dormirò sol sotto la volta vera, dormirò sotto la volta nera, là nella vella dell'Escurial. Regal avedesse il poter di leggere nei cor.
No, quel cor chiuso è a me.
Вспомнил о том, что в театре «Ла Скала» всегда, сколько бы я там ни бывал, каждый раз обязательно в разговоре со мной многие работники театра вспомнят Иосифа Михайловича. Каждый раз спросят, как он, передавали привет, и те постановки, которые он осуществил на сцене этого театра, вспоминают, обсуждают и всегда говорят: хороший человек.
Песня о блохе Мусоргского.
Друга дорогого, шей! и фрейлин меня. Потухни стало ночи, не стало и житья. И тронуть-то боятся, не то чтобы их бить, а мы, кто стал кусаться, тот час давай душить!
Советской культуры и образ Иосифа Михайловича в самых разных преломлениях, с разных точек зрения, рождался здесь, в зрительном зале, и каждый высказывал свои добрые слова. Не все из желающих сегодня выступить приехали к нам в Центральный дом работников искусств, и вот мы, правление Центрального дома работников искусств, получили письмо от большого друга Иосифа Михайловича Ростислава Плята. Он просил меня зачитать это письмо, что я и делаю с любовью и благоговением. По болезни я не могу быть сегодня в Цедри, но мне хочется, чтобы прозвучали мои слова памяти Иосифа Михайловича, Бебы, как мы, его товарищи, привыкли звать его в дни нашего студийного детства. Беба Туманов, громадный, красивый, мужественный, источающий обаяние. Он был рожден для жизни в искусстве и для того, чтобы руководить искусством. Да, да, есть вот такие люди, призванные не только творить, но и увлекать за собой людей. Он никогда не был рядовым, он был главным. Так было и в студии Завадского, когда он совершенно закономерно стал главной опорой Юрия Александровича. Так было и в театре имени Станиславского, и в Большом театре, и в оперете, и во всех тех очень многих общественных организациях, где он совершенно естественно занимал руководящие посты. У него была смелая и щедрая фантазия. Ставил ли он спектакль, сочинял ли он в доме актера «Вечер памяти» Алисы Коунен, создавал ли фестивали, оживлял ли своей выдумкой иные скучные заседания. А Олимпиада, по его части, она была выполнена с тумановским размахом. Сколько красоты, изобретательности привнес он туда. На мой взгляд, эта его работа была недооценена. Я ощущал его одним из героев Олимпиады, наравне с ее высшими призерами. Он был настоящим другом. Мы могли не видеться годы, но в трудную минуту мне достаточно было услышать в телефон его ободряющий голос, и тонус мой менялся. Невыносима мысль, что смерть унесла такого яркого и сочного человека. Вечная ему память. Ростислав Плят. Теперь я предоставляю слово Владимиру Ивановичу Попову, заместителю председателя Гостелерадио СССР.
Ну, товарищи, я сегодня постараюсь не повториться с моими друзьями, предшествующими ораторами. Об Иосифе Михайловиче много можно говорить, но есть одна сторона его творческой жизни, которая заслуживает, на мой взгляд, может быть, потому что она мне ближе, в силу того, что 30 лет с небольшим мы часто вместе работали в этой сфере. Это его вклад, его роль в создании массовых зрелищ. Звучит очень скучно, массовые зрелища. По-настоящему скучно даже, верно? И вместе с тем в этом есть что-то такое наше, настоящее, советское, революционное, что я хотел бы выделить эту часть его дарования, дарования выдающегося. Может быть, и потому, что он был действительно прекрасный оперный режиссер, прекрасный режиссер музыкальной комедии, драматический режиссер, великолепный профессор, и мы об этом уже слышали отчасти его учеников, и сейчас увидим и услышим его учеников. Но есть такая вот эта область, о которой я говорю, где он был единственный и неповторимый. Я познакомился с ним, хотя имя мне его было известно и раньше, но близко познакомился, 30 с небольшим лет, когда был тогда начинающим еще комсомольским работником, на одном из фестивалей. И потом мы с ним прошли вместе несколько ключевых моментов вот истории развития массовых зрелищ. Их принес к нам в страну ветер революции. Этот ветер не утих еще, и революция еще продолжается. И потребность в этих массовых зрелищах, потребность в выходе к массам, к тому, чтобы дать массам идейное вдохновение, красоту, чтобы управлять массами в прекрасном движении вперед, для этого нужно большое искусство, и у Туманова оно было как ни у кого. Прекрасные слова сказал в своем письме Ростислав Янович, когда говорил о том, что он был рожден для того, чтобы руководить. Руководить искусством не административно, нет, руководить духовно, но вместе с тем и организационно, потому что тот жанр, тот вид, та часть искусства, о которой я говорю, она требует слияния настоящей идейности, умения руководить, понимания времени и пространства, и вместе с тем высокого по-настоящему эстетического понимания того, что такое искусство, что такое прекрасное, короче говоря, прекрасного настоящего вкуса. Потому что, несмотря на то, что попросту, можно сказать, это грубым помолом, большими массами, все это делать, но там нужна особая тонкость. Этим всем обладал Туманов. Взаимосвязь политического и эстетического. Я приведу три примера только из его жизни, из его практики. Москва. Мы первый раз проводим у себя Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Мы долго думали над тем, как нам дать Москве представление о том, что такое фестиваль. До этого фестивали проходили в Будапеште, в Праге, в Берлине, в Бухаресте и в Варшаве. При всем уважении к этим городам, но это маленькие города по сравнению с нашим гигантом городом. Как сделать так, чтобы миллионы сразу почувствовали фестиваль? Вспомните, это был 57-й год, и телевидение еще не было так развито для того, чтобы выйти на миллионы. Думали как? Стадион. На стадионе 100-105 тысяч поместиться. Шествие. В Варшаве мы попробовали шествие сделать, но это маленький город, короткий от площади, где Дворец культуры, и аллея Иерусалимская до стадиона, там 2,5 километра. Как по Москве шествие. Потом подходы к стадиону безлюдные. Пироговка, набережная, где нет масс. И тогда Туманов придумывает так называемое автомобильное шествие. Сколько раздалось протестов. Да нельзя, задавят. Еще там не получится, не развернемся, ведь это 1000 с лишним машин. И вот раскрасили машины, авто. И зрелище, открытие, которое привлекло бы на стадионе только 100 тысяч, оно привлекло 3 200 000 на трассе. И сразу фестиваль зажил. Сразу он охватил не только весь город, но и всю страну. Он нашел художественно-организационное решение для притворения в жизнь своей ясной, точной очень политической мысли. В этом сила была его таланта. Для справки просто как, я могу сказать, что потери были, конечно, были, но какие? Один из зрителей провалился на крыше бывшего Щербаковского универмага и порвал штаны. Больше потерь не было. А сколько было опасений. Нас, кстати, поддержал один его тезка, замечательный человек, до сих пор работающий, Иосиф Михайлович Габерман, и тогда бывший начальником главмосавтотранса, который все сделал для того, чтобы помочь нам. Второй случай, опять впервые. Мы проводим фестиваль в Вене. Впервые в капиталистической стране. До сих пор, вы понимаете, мы имели поддержку партий, братских стран, государства, общественных организаций, а впервые, хоть и в нейтральной, но в капиталистической стране. 59-й год, через 2 года после Москвы. Мне выпала задача такая с группой тех, кто готовил фестиваль в Москве, выехать в Вену и работать там в подготовительном комитете. Иосиф Михайлович был в Москве, нам прислали какого-то Всемирной Федерации Демократической Молодежи режиссера, который должен был ставить открытие. Режиссер был из Гамбурга, очень важный, очень видный, но ничего не умевший делать. Поэтому мы по телефону консультировались с Иосифом Михайловичем, готовили открытие. Потом он приехал, помогал нам. В самый канун открытия опять возникла политическая ситуация. Вся буржуазная пропаганда говорила о том, что фестиваль не удался и будут пустые трибуны. по традициям предшествующих 6 фестивалей, сама церемония происходит при заполненном футбольном поле участниками, к ним обращаются с речь, они там произносят клятву и так далее. А потом они уходят на трибуны. Значит, трибуны пустые. Значит, возможность для фотографий, киносъемки, телевизионной съемки и подтверждение тезиса о том, что фестиваль не удался, что он не привлек. Долго сидим на Техникерштрассе в маленькой комнатке в нашем советском общежитии, где жила наша группа, Иосиф Михайлович с нами там за несколько недель приехавший до фестиваля. И он находит ход блестящий. Вместо статичного привычного митинга он предлагает, что колонны, входя, идут по полю и входят на трибуны. Для этого надо было сделать несколько витков. И заполняют трибуны. И потом митинг происходит с трибуны специальной, маленькой такой, с кафедры, которая ставится в центр поля и обращается к участникам, которые сидят на трибуне. Заполняем места, стадион полон, и все, что необходимо, вроде, так сказать, организационно и политически соблюдается. Но на деле оказался еще колоссальный художественный эффект. Вот это движение этой ленты молодежи в национальных костюмах, со стягами своих стран, получилось так красиво, что до этого мы нигде ничего подобного не видели. И открытие фестиваля в Вене заиграло при, в общем, небольших средствах, которые мы там, естественно, не имели. И последняя Олимпиада. Здесь снова мы с ним встретились. Я, правда, пришел довольно поздно в организационный комитет по подготовке Олимпийских игр. Занимался вопросами пропаганды, контрпропаганды, работы с прессой прежде всего. Но как первый заместитель председателя оргкомитета я получил поручение и, так сказать, ну, помочь и наблюдать за открытием, закрытием. По-моему, это была и инспирация Иосифа Михайловича. Просто мы привыкли друг к другу и долго работали вместе. Опять же, если бы было бы все спокойно, может быть, Туманову в силу его характера и не так бы все удалось. Он не любил спокойных ситуаций. Он был боец всегда. Он был настоящий партиец, и в этом его сила была. Он, знаете, вот как боевой конь он почувствовал, когда 4 января 80-го года Картер возвестил бойкот Олимпиады, вот тогда можно было быть уверенным, что Туманов сделает такое открытие и закрытие, что никаким, так сказать, Картером никогда не очернить нашу Олимпиаду, Олимпиаду, впервые проводившуюся в социалистическом мире и в столице нашей страны. Вот тогда, наверное, самые удачные замыслы у него рождались. Я уверен в этом, зная его темперамент, его характер. Это было так, об Олимпиаде рассказывать я не буду ничего, вы увидите отрывки, которые напомнят вам все то, что мы видели, что нас так волновало. Но ему было действительно нелегко, было трудно. Были люди, которые мыслили так, знаете, совершенно другими категориями. И он мог услышать при обсуждении, ну как же у вас... Мишка улетает там, ведь медведи не летают. Это факт. Ну, или как там на открытии побежит по головам бегун. Вот какие-то такие вещи, которые не укладывались. И он терпеливо, сдерживая себя, разъяснял все. И в конце концов мы с вами были свидетелями зрелищ такого политического накала и вместе с тем такого высокого искусства, который мир еще не знал. Это не преувеличение, это не... слова ради творческого вечера, юбилея, памяти замечательного художника. Это правда. Но должен вам сказать одну вещь, что все-таки открытие Московского фестиваля в 1957 году вообще не имело себе равных. Это было прекрасно. И при всем, так сказать, понимании замечательного зрелища и замечательного события на Олимпиаде, все-таки это было неповторимый день летом 57 года в Москве. Мы, наверное, не умеем как следует ценить то, чем мы обладаем. Я думаю, что нам надо постараться, и не поздно еще. Ведь на фестивале московском было не только открытие и закрытие, было еще 17 всего было праздников. Праздник труда, праздник девушек, праздник урожая. 17 праздников. И все они ставились прекрасными московскими режиссерами, но под общим художественным руководством Иосифа Михайловича. Собрать бы все это дело. Ведь еще нам предстоит немало сделать для того, чтобы подлинно массовое искусство, искусство, которое зовет массы на бой, на свершение, чтобы оно сохранилось, и чтобы никто, и я в том числе, не мог сказать, что вот уникален был Туманов, и нет у него учеников в этой сфере, что ли, в этом створе его творческой деятельности. Жизнь так сложилась, что на протяжении уже теперь нескольких десятилетий я встречал многих деятелей культуры, и нашей национальной, и зарубежной. Но я всегда буду гордиться тем, что мне выпало счастье работать с Тумановым, любить его и навсегда сохранить память о нем.
Слово Государственному институту театрального искусства имени Луначарского. Основное слово говорит народный артист РСФСР, лауреат государственной премии Борис Гаврилович Голубовский.
Дитис на сцену!
Нет, очень хорошо.
Тут выйдет сейчас много народу, но это далеко не все. Мира Григорьевна, а вы почему не вышли? Мы вас ждем сюда.
Пожалуйста, сюда, к нам.
Что-то не все вышли, но дело не в этом. Потому что учитель Туманов, не педагог, учитель, учитель жизни. Когда-то Туманов говорил такую фразу, что самое главное в художнике – это всю жизнь быть учеником. И вот он был учеником Станиславского и коллегой Станиславского, его соратником, его рабочим спутником. Он работал вместе с Немировичем Данченко, с Мейерхольдом. У него была глыба знаний. У него был такой запас темперамента, мастерства, что он считал необходимым поделиться это с молодежью, этим с молодежью. И вот у него, конечно, была последние годы боль. Большая боль, что он не в ряду практических работников драматического театра, оперного театра, что его постановки иногда бывают, так сказать, периодическими. И именно поэтому он еще больше чувствовал свою ответственность за будущее театра, потому что он понимал, что ГИТИС – это будущее театра. Он принимал студентов чрезвычайно любовно и внимательно. Между прочим, самым верным средством для того, чтобы студент не поступил бы в институт, абитуриент не поступил бы, это нужно было сделать, чтобы кто-нибудь его порекомендовал Туманову по телефону или в записочке. Он свирепел, и когда ему говорили, мы ничего не просим, только посмотрите на него или на нее внимательно. И он говорил, я всегда на всех смотрю внимательно. Он считал за оскорбление, если в искусстве, к которому он относился трепетно, романтично, вдохновенно, вдруг вступали какие-то посторонние мотивы. И вот он смотрит на студента, студент, помню, однажды спрашивает, а что вас интересует, чтобы я прочел? Он говорит, меня интересует все, что интересует вас. Это, кто помнит Иосифа Михайловича, интонация его юмора тут чрезвычайно точна. Он очень любил студентов, но иногда к ним бывал жесток. Вот я помню, в 1977 году он поехал в Париж ставить большущий концерт «История русских революций» в песнях и танцах. Был огромный спектакль, там было более 300 участников. И он волевым решением весь режиссерский курс наших, вот, которым он тогда руководил, взял с собой на 2 месяца в Париж, где они у него были ассистентами и участниками представления. Этого студенты ему не забудут. После... Возьмите, сколько было у него выпускников. 5 курсов музыкальной комедии. 3 курса режиссеров музыкальной драмы. 2 курса режиссеров драматического театра, 1 курс актерской. Это около 200 человек, которых он выпустил. И какие были студенты? Вот, например, здесь сейчас студентка Таня Шмыга. которая теперь народная артистка Советского Союза Татьяна Шмыган.
Знаете, когда я думаю, а в основном я думаю, потому что говорить приходится редко, об Иосифе Михайловиче, но это я не виновата. Нет, работает. Простите, я немножко нездорова сегодня. Тут, понимаете, у меня как-то не получается говорить о нем вот как, ну, о каком-то вот, ну, для меня, во всяком случае, как о каком-то вот реально существующем человеке. Для меня это всегда был, ну, Бог, что ли. Вы знаете, наверное, потому, что Иосиф Михайлович вот при всех своих удивительно земных качествах, особенно при огромной сердечной доброте, был рыцарем театра, бескорыстным, человеком, который служил театру ради театра, а не ради самого себя. Вот мы с Володей Лиховицким, Владимир Наумович Лиховицкий, долгие годы артист театра Аркадия Сакчеракина, теперь артист московской эстрады. Мы были выпускниками, первыми выпускниками в ГИТИСе отделения музыкального театра, актеров отделения музыкального театра Иосифа Михайловича. И вот Володя мне не даст соврать, как мы его боялись. Но вот только теперь, уже с высоты, так сказать, возраста и каких-то здравых рассуждений, я понимаю, что это была не боязнь. Это вот было то обожание, вот тот пьедестал, на котором был Иосиф Михайлович. И с другой стороны, вы знаете, у нас так принято говорить «один из». Я не постесняюсь сказать, да не обидеться. Нам повезло вообще на учителей. У нас были замечательные учителя. Именно учителя. Вот очень правильно сказал Голубовский, что он был не педагог, а учитель. Просто сам образ Иосифа Михайловича, вот его внутренняя суть, его моральные, его какие-то этические принципы, вот это воспитывало нас. И мне думается, что вот многие из нас, потому что вот я могу говорить, естественно, о своем курсе, пронесли это, так сказать, во всей своей творческой жизни. Так как умел расположить к себе, расположить всех Иосиф Михайлович, вот Немирович Данченко говорил о том, что искусство режиссеров главным образом заключается в том, в умении создать такую атмосферу, когда студент или актер начинает творить. Конечно, мы не умели творить, мы, так сказать, пытались что-то сделать. Но вот той атмосферы, той обстановки, я прожила уже, в общем, мы прожили с Володей большую творческую, актерскую жизнь, вот такой атмосферы никогда не было. Я думаю, что это не потому, нам кажется, что мы были очень юные, были, так сказать, может быть, более непосредственны. Думаю, что нет. Мне кажется, что именно заслуга Иосифа Михайловича заключалась в том, что даже самый, ну, наименее одаренный студент чувствовал себя совершенно раскрепощенным. Это такой огромный дар у учителя, и особенно у режиссера. Вот все, кто работает в театре, знают. Иосиф Михайлович мог сердиться, мог негодовать в силу своего грузинского темперамента, но это всегда все было по-доброму. И вот, памятуя об этом, мне всегда казалось, что в искусстве, в театре очень важно присутствие добра. Вот то, чем в огромной мере и с огромной силой обладал Иосиф Михайлович. Ну, говорить о том, как мы его любили, я не хочу. Мы его любим. Будем любить всю жизнь. Потому что это был самый светлый человек, во всяком случае, вот в нашей актерской жизни.
Я долго говорить не буду, потому что говорить можно об Иосифе Михайловиче бесконечно. Я только помню, будучи совершенно юным человеком, придя в Московский театр оперетты, я пришел в преддверии того момента, перед тем, как пришел в этот театр Иосиф Михайлович. Я был совершенно тогда юный, ничего не понимал, ничего, но в один прекрасный день, это было в 1946 году, пришел, огромный, я не старый. Почему ты так говоришь?
Это давно.
Почему это давно? А через 2 года мы с тобой встретились. Зачем же? Вот, Иосиф Михайлович пришел. Пришел огромный, красивый человек. И на всю жизнь он заполонил целиком все мое существо. Я с Иосифом Михайловичем, я работал в его первых постановках, участвовал. И вообще его приход перевернул весь, я, может быть, кто-то со мной не сказал, но я считаю, что перевернул весь жанр оперетты. Его первые постановки произвели ошеломляющее впечатление на нас, начинающих артистов, на артистов, которые уже много отдали этому жанру. Первая его постановка в театре, которую он сделал, это была блистательная постановка, все помнят, кто это помнит, «Летучая мышь», «Вольный ветер». Изумительные были спектакли, от которых мы получали грандиозное удовольствие. Потом я учился у него в студии, потом я перешел... так сказать, он, я вместе с ним перешел в Глазуновское училище, и в конечном итоге Иосиф Михайлович возглавил и организовал первый в мире факультет артистов музыкальной комедии, как нам объясняли, что будет первый выпуск артиста музыкальной комедии с высшим образованием. Ну, сказать, говорить о том, как Иосиф Михайлович к нам относился, как он работал, мне довольно было... так сказать, я мог судить, потому что, когда я пришел, Татьяна Ивановна, она училась в Глазуновской, а я уже пришел вместе, пришли тумановцы, я пришел вместе с Тумановым из театра и студии. Вот всю жизнь Иосиф Михайлович для меня с самого начала и по сей день является, конечно, самым светлым. Слова Иосифа Михайловича, вот он иногда говорил, и что-то западало, и на всю жизнь. Вот, например, для меня, и я считаю, я проверяла это на себе, я считаю, вот Иосиф Михайлович сказал, имейте в виду, что жить в искусстве можно только в одном случае. Если больше, кроме искусства, тебя не будет интересовать ничего, то есть ни быт, ни то, ни сё. Вот искусство, тогда вы будете из себя что-то представлять и будете, так сказать, настоящими людьми в искусстве. И вот я знаю, что когда начинаешь где-то какие-то мысли, что-то тебе хочется, помимо всего, нет, сразу тебе искусство начинает мстить. Ну, говорить о Иосифе Михайловиче как о человеке разностороннем, тут уже говорили, что он и в опере, и в оперете, и государственные целые представления, все было на его плечах. Он обожал, он был человеком огромного юмора, он обожал юмор, и, очевидно, это тоже где-то заложено было Иосифом Михайловичем и, так сказать, в мою какую-то психофизику, если можно так выразиться. Ну, Иосиф Михайлович, конечно, был очень загружен. И, в общем, он был загружен и потому, что без него невозможно было. И вместе с тем, очевидно, он, так сказать, и на него все время одно поручали ему, другое, он все. И вот поэтому вы мне разрешите, я вот, исходя из этого, у меня есть аналогичный монолог о человеке, который... так сказать, все с удовольствием, но, понимаете, вот вы же по себе знаете, ежели у тебя характер слабый, ежели ты не умеешь послать, так на тебя грузят и грузят, грузят и грузят. Вот и со мной тоже недавно вот меня вызывают, говорят, Ванечка, выручай. Нужен, так не Ванька, а Ванечка. В чем, собственно, дело, спрашиваю, рассказывают, оказывается, в округе появилась некая присмыкающаяся, типа крокодил, размножается яйцами, имеет 3 башки, к мнению общественности не прислушивается, мол, сам себе треугольник. Да, ест исключительно женский пол, практически ни в чем не повинный по штуке в день, и выдает себя за легендарного змея Горыныча. Я говорю, ну, не ну, а надо, мы тебе поручаем. Я говорю, а я-то тут при чем, на змея Горыныча? У вас же на змея Горыныча есть Илья Муромец. Илья Муромец, говорит, в настоящий момент находится на бюллетене. Ага, соображаю. Значит, этот уже послал. Хорошо, говорю, Алеша Попович, ему же специально для этого дела лошадь дадена. Они говорят, ивонная лошадь находится на перековке. Ага, соображаю. Значит, этот тоже послал. Ну, думаю, мне бы тоже присоединиться к этим 2 богатырям, но у меня характер слабый. Думаю, надо, кому-то же надо. Я говорю, хорошо, ребята, может, кто из вас со мной сходит? Они говорят, с удовольствием, сейчас не можем, у нас собрание. Персональное дело Соловья-разбойника.
Ну, тоже, думаю, надо, а то тоже дело не делает, только свистит на каждом углу. Ладно, говорю, пойду. Пойдешь, пошли. Повели меня в краеведческий. Дали мне меч из краеведческих, говорит, иди. С этим, с краеведческим, иди. Ну, я-то с дуру пошел. Прихожу я, значит, к егонной квартире, логову, значит, и кричу, как положено. Вылазь, кричу, гад, на честную битву. И он вылазит, мать честная, живой, шагающий эскалатор. Только в три ковша. Из каждой пасти пламя синее свищет, но, видать, керосинщик будь здоров. Из квартиры, конечно, смрадом тянет, в антисанитарных условиях живет, присмыкающийся. В общем, гляжу я на него и кричу, я говорю, что же ты, гад, делаешь? Я говорю, что же ты девушек жрешь? Тебе что, баранов мало? И врезал ему, говорю, эстет ты эдакой. Но по глазам вижу, не понимает. Не понимает. Понимаешь, сила во, а мозга нет. Жлоб. В общем, смотрю я на него и думаю, не, раньше надо было его брать в яйце. Точно, сейчас он заматерел, сейчас его голыми руками не возьмешь. Его бы гранаты, нет, тут гранаты мало, тут пушка нужна. Вот звездануть бы его снарядом между глаз. Вот, думаю, тогда бы он у меня запел. Ну, думаю, может сбегать пушку попросить, а потом вспомнил, кто даст. Кто даст, кто отвечать будет. Не один квартал по кабинетам пробегаешь. Решил, как все, подружки. Надо, вот думаю, пусть те, чьих баб жрут, вот пусть те и воюют. А то привыкли, понимаешь, что всегда под рукой. Иван дурак, физически развитый. Гляжу, а этот гад моим мечом в зубах ковыряет. Вот тут меня такая злоба на него взяла, такая злоба. Я весь напружинился, глаза зажмурил, да как ему крикнуть, униядец ты эдак. И он не выдержал и сдох. Слушай, нет, есть, конечно, Бог на свете, есть, но все одно. Ежели у тебя характер слабый, ежели ты не умеешь послать, так на тебя грузят и грузят, грузят и грузят.
Вот здесь, на сцене, небольшая частица учеников Туманова. Ну вот посмотрите, вот хотя бы здесь. Вот Михаил Скандаров, режиссер театра Ермоловой. Владимир Яканин, режиссер, стажер художественного театра. Виктор Мамаев, режиссер-стажер театра имени Гоголя. Вот Мария Кастилья, которая несколько дней тому назад вернулась из Доминиканской республики, которая поставила там «Чайку» и сама сыграла, между прочим, в ней тоже. Можно продолжать этот список очень и очень долго. Да вот начиная с нашего уважаемого Олега Михайловича Моралева, режиссера Большого театра, заслуженного деятеля искусств, который только что выступал, ученика, выпускника факультета режиссеров музыкальной драмы, который сменил сейчас Иосифа Михайловича на одном из любимейших его дел. Дело в том, что Иосиф Михайлович, будучи много лет заместителем председателя Совета Всероссийского театрального общества, он 22 года руководил Советом по массовым представлениям и праздникам. И вот это было, как уже говорил здесь Владимир Иванович очень ярко, существеннейшая, значительнейшая часть творчества Туманова. И как нам кажется, что Олимпиада явилась, так сказать, логическим итогом всей этой работы. И вот сегодня приехала еще одна любимая ученица Иосифа Михайловича, выпускница факультета музыкальной комедии, заслуженная артистка республики Галина Петрова. Она приехала из Свердловского театра музыкальной комедии, одного из лучших наших музыкальных театров.
Я говорить не буду, все сказано. Вся жизнь в нем, и наша, и Татьяна Ивановна, всех нас. Я лучше вам спою. Андрей Журбин. Ария Пенелопы из музыкальной комедии «Пенелопа». Концертмейстер ГИТИСа Зинаида Семеновна Коган. Навек прославлен Прометей, огонь добывший для людей. Легенды мы о нем сложили,
Но были дни, когда была сплошная тьма, сплошная мгла, а люди жили только холодные скалы и ни костра, ни свечи. Что их тогда согревало, ждать помогало в пути? Что им в холодные зимы ждать помогало весны? Нежные руки любимых, верное сердце жены, нежные руки любимых, верное сердце жены. Могли б украсить шар земной любовью мы еще одной, но больше были бы потери. Одна любовь, а сколько бед, и сколько тех, что с юных лет в любовь не верит. Мир без надежды и веры вновь погрузится во тьму, и не сумеют галеры к дому пристать своему. Родина станет чужбиной, если тебе не верны. Нежные руки любимой, верное сердце жены, нежные руки любимой, верное сердце жены.
А сейчас то, чем мы занимаемся каждый день. Послушайте, пожалуйста, песенку Наташи из музыкальной комедии Юрия Милютина «Беспокойное счастье».
Из окошка, из окна вся дорожка мне видна. Вот по этой дорожке ходят милого сапожки, ходят, бродятся вперед.
Oh, со мной проститься, я до речки прошу, где поглубже, где поглубже покажу.
Мужественно все-таки приехать из Свердловска сегодня к нам на вечер памяти своего учителя. От педагогов, от друзей, соратников Иосифа Михайловича по институту слово скажет заслуженный артист республики, профессор, доктор искусствоведения Оскар Ремез.
Я был знаком с Иосифом Михайловичем Тумановым 10 лет, всего 10 лет. Последние 10 лет Туманова. И только вот недавно я понял, что я знал его гораздо раньше. Тут уже вспоминали про фестиваль 57-го года. Я вспоминаю о нем как ленинградец, приехавший в Москву со своим фильмом, приехавший в Москву на фестиваль и ощутивший какую-то удивительную атмосферу, добрую, веселую, спокойную и праздничную. Мне в голову не приходило, что это не только характер праздника, а характер человека, который сделал этот праздник. Я поразился, что когда у нас в ГИТИСе состоялось первое заседание кафедры режиссуры, когда Иосиф Михайлович ее возглавил кафедру, то в этой нашей маленькой комнате вдруг как-то материализовалась та же самая атмосфера, доброжелательная, простая, и этот мудрый, удивительный человек располагал к себе людей и заставлял всех быть проще, яснее, понятнее. Характер человека растворялся в воздухе его жизни, в воздухе фестиваля, в воздухе этой маленькой комнаты, в воздухе Олимпиады, его огромного последнего свершения. Иосиф Михайлович ГИТИСе осуществлял огромную миссию. Он связывал прошлое с будущим, своих учителей со своими учениками. От нас уходят люди, которые были подлинными, непосредственными учениками Станиславского и Немировича Данченко. Остаются книги, остаются воспоминания, но уходят люди. Однажды, вот я помню, урок Туманова с первым курсом. Ничего особенного. Урок, как все уроки. Он вел занятия по актерскому мастерству, проводил упражнения на внимание, на воображение. Самые простейшие упражнения, которые мы проводим и которые слышим много раз. Я закрыл глаза, и мне показалось, что урок ведет Станиславский. Это было в голосе. Это было в азарте. Это было в энергии. Он не в воспоминаниях жил Станиславский в Туманове, а в его органике, в его естестве. И Немирович Данченко, он часто любил их показывать, и показывал необыкновенно точно. И тогда еще больше все убеждались, что он продолжает их жизнь. Так же, как жизнь Туманова, я уверен, будут продолжать его ученики. Вспоминаются какие-то мелочи, какие-то подробности незначительные, которые приобретают вдруг сегодня необыкновенный и символический смысл. Был июнь, последний июнь Иосифа Михайловича Туманова. Он протянул мне партийный билет и сказал: вот, уплачено по сентябрь. Он не дожил до этого сентября, но он заплатил свои членские взносы надолго вперед. Он был коммунистом каждый день, каждый час, каждую минуту. Не только в выступлениях на собраниях, но в каждом своем уроке, в каждой своей встрече с учениками. Он был, вот я начинаю бояться последнее время, людей, режиссеров, которые слишком похожи на режиссеров. Они, как-то так сказать, разговаривают очень значительно, с остановками, с паузами, и как-то, так сказать, поглаживают бороду, они думают. Мне подозрительны эти режиссеры. Иосиф Михайлович был очень не похож на режиссера. Он был человеком. естественным человеком в каждом своем проявлении. Он был гражданином и человеком, и он был прежде всего режиссером. Он был зорким, он был наблюдательным, он все время думал о том, как жизнь может быть воплощена на сцене. Он думал парадоксами. Он очень недооценен, мне кажется, ибо он не только великий мастер, он великий профессионал. Как мало в нашей жизни вот этого святого профессионального отношения к своему труду. Вы знаете, было удовольствие показывать Туманову свою работу. Это очень странно для режиссера, потому что всегда мучительно идешь на показ. Последние годы я любил показывать Туманову свои работы, потому что это был высший авторитет, потому что я знал, что его отзыв, он может быть отрицательным, безжалостным, он может быть очень одобрительным, но он будет продиктован только одним, искусство это или нет. Не будет никаких других соображений. Это удивительный человек. Я не могу подарить скульптуру, но я могу сейчас... Вот у меня тут лежит пластинка. Ее никто почти не знает. Это журнал «Клуб» в последние дни жизни Туманова успел сделать запись. Это в 20-х числах июня. Запись, в которой Иосиф Михайлович рассказывает о Олимпиаде, как он готовил Олимпиаду. К сожалению, здесь нельзя ее воспроизвести, но я подарю ее Центральному дому работников искусств, чтобы она была здесь. Называется эта беседа «Любить человека». Вот это был главный девиз жизни Туманова. И за это великая ему благодарность. Большое ему спасибо на всю жизнь.
Туманову не удалось выпустить последний свой режиссерский и актерский наборы. Эти студенты осиротели. Они очень многое потеряли в жизни. Вот от имени студентов скажет Виктор Сороквашин, студент нашего института.
На одной из наших встреч с нашим учителем 2 года тому назад Иосиф Михайлович обмолвился такой фразой. Он сказал, что: «Ребята, возможно, вы мой последний выпуск. Вы, пожалуйста, поймите это, почувствуйте, как мне необходимо успеть вам передать свой опыт, свои знания. К сожалению, сейчас я, мои друзья, товарищи, понимают трагичность всего того, что, наверное, не всегда мы были на уровне тех требований, которые к нам предъявлял мастер. Мы были молоды, да и сейчас молоды. Молодость, как известно, расточительная. Мы не всегда умеем ценить то, что нам дает встреча с такими людьми. И вот, думая над тем, что же все-таки главным, как мне кажется, было в его работе с нами, какая главная цель была в его педагогической деятельности, вот в работе с нами, мне кажется, это было, наверное, не столько научить нас профессиональному ремеслу режиссера или актера, хотя он это делал прекрасно, интересно, азартно, всегда увлекательно. На лекции мы ходили, на занятия к нему мы ходили с удовольствием, и сейчас вспоминаешь об этом с удовольствием и с сожалением, что это никогда не повторится. Но главным все-таки, мне кажется, в его работе с нами, это было научить не ремеслу нас, а научить нас жить. Если говорить нашим профессиональным режиссерским языком, то, мне кажется, сверхзадача нашего обучения для него была, это, как сказал Айтматов, научить, как человека человеком быть. Это, вы понимаете, я сейчас говорю, и такое ощущение, что Иосиф Михайлович сейчас где-то с нами. Невозможно быть неискренним, невозможно быть фальшивым в этом разговоре. Невозможно быть невзволнованным. Я вспоминаю, с какой радостью мы узнали о том, что мы вместе с ним, мы будем ему помогать в работе над олимпийской программой. Это безумно сложная работа была. Представьте себе, 1 000 000 зрителей, которые смотрели это представление, десятки тысяч участников, которые были задействованы в этом огромном спектакле, сотни организаций, которые работали на Олимпиаду. Это действительно был театр по масштабам тумановский. В этом проявлялся его масштаб. Масштаб его личности, эрудиции. Удивительно, вот мы наблюдали, он был компетентен во всех вопросах. Даже в таких мелочах он знал, как нужно выпустить голубя, как он полетит. Так сказать, в каждый мельчайший вопрос он вникал и умел, так сказать, разобраться и на высоком уровне доказать что-то. Для нас это был самый настоящий урок, который продолжался 2,5 месяца. Это был самый настоящий режиссерский показ профессии. Мы его ученики, тумановцы. Он наш горячо любимый мастер, учитель. Наверное, не каждый из нас сумеет до конца взрастить те семена, тех растений, которые он посеял в наших душах. У кого-то не хватит таланта, кто-то разменяет свой талант на сиюминутные вещи. У кого-то не хватит воли до конца быть принципиальным в жизни. А жизнь, как известно, вещь непростая, сложная, много всего встречается. Не все, наверное, сумеют, так сказать, как я уже сказал, до конца вот вырастить, вот эти семена взрастить. Но я уверен глубоко, что те ростки, которые были заложены нашим учителем в нас, как бы мы ни хотели избавиться от этого ради спокойной и сытой жизни в искусстве, никому из нас не удастся это сделать. Большое спасибо ему за то, что он был нашим учителем, что он учил нас не только на занятиях, но и своей жизнью, которую он прожил красиво и талантливо. Для нас это ярчайший пример, как нужно жить в искусстве. Большое ему спасибо за то, что мы можем с гордостью называть себя тумановцем.
Туманов в ГИТИСе творил для будущего советского искусства. Он работал для будущего нашего театра. И поэтому имя Туманова в советском театре никогда не сотрется. Спасибо ему за все.
Дорогие товарищи, вы видите, как взволнованно, серьезно и нежно откликнулись на зов сегодняшнего вечера многие соратники Иосифа Михайловича Туманова во многих сферах его деятельности. Получаем мы письма. Я вижу в зрительном зале старого друга Туманова Иосифа Прута, Иосифа Леонидовича. Я знаю, что он импровизатор, и прошу его выступить в порядке импровизации, как талантливого драматурга, члена правления Центрального дома работников искусств и личного друга Иосифа Михайловича.
Значит, в будущем году исполнилось бы 60 лет нашей дружбы. Я не был учеником Туманова. Я мог в крайнем случае быть его учителем. Но и тут ему повезло, я им не был. Это было в 23-м году. Отгремели залпы гражданской войны. И в Закавказском военном округе, в городе Тбилиси, в доме Красной Армии, я увидел удивительное явление. Стоял молодой человек, даже трудно было бы его назвать молодым человеком, просто юноша, ослепительной красоты, в военной форме, с портупеей начальствующего состава. Но у меня было впечатление, что ему было максимум 15 лет. Я подошел к этому красному офицеру и спросил: «А вы тут чем командуете?» Он мне сказал: «Искусством». Это был Беба Туманишвили Иосиф Михайлович Туманов. Когда мы встретились через много лет, он мне рассказал, что он поставил в этом доме с молодыми участниками, певцами разных национальностей, русских и местных, оперу «Евгений Онегин». И был удивительный случай, который он любил рассказывать. Значит, в сцене дуэли Ленский должен начать свою арию, суфлер подает реплику: «Что день грядущий нам готовит?» Исполнитель молчит. Суфлер громче: «Что день грядущий нам готовит?» Исполнитель молчит. Тогда из первого зала сердобольная женщина крикнула, что день грядущий нам готовит. Артист самодеятельный запел. Когда его убил Онегин и дали занавес, к нему бросились товарищи и сказали ему, слушай, Кацов, в чем дело? Ты что, слова забыл? Он сказал, мотив забыл. Мы были с ним тёзками. И я его любил, и он меня любил. И мы были настоящими товарищами, ибо он был настоящий товарищ. Он любил мои рассказы, и сейчас я расскажу его любимый. Он займет одну минуту. Это я, Беба, тебе рассказываю. Это было в ту великолепную пору, когда писатели за свои выступления получали 133 рубля. Не пугайтесь, не новыми деньгами, старыми. И не пытайтесь превратить, разделить на 10, ничего не получится. 133 и все. И мы приехали в Хабаровск. Три писателя, и привез нас удивительный администратор Борис Царев. И был такой прекрасный день, когда в один день мы могли выступить три раза. В 6, в 8 и в 10. 399. Ре. Но в это время произошло несчастье. А один из наших товарищей врезался в местную девицу, которая работала в облкинопрокате. И она имела несчастье ему сказать, что после партийной конференции будет показан фильм. Когда я спросил, какой, она сказала, «Смерть Риббентропа». Ну, товарищи, я кинематографист. Вы сами понимаете, что я все понял, что фильм пришел трофейный из Японии. Это было в 1947 году. Когда я его еще увижу, я сказал, я выступать не буду. Царев сказал, ты сошел с ума, 399. Я говорю, все равно пойду в кино. И мои два товарища, как потом выяснилось, как ишаки, пошли за мной тоже. И мы в этот день потеряли три раза по 399. Но во имя искусства надо было это сделать. Правда, мы не могли войти в зал сразу. Она провела нас, эта девица, в ложу, когда погасили свет. И когда свет погасили, и мы вошли, началась картина «Жизнь Рембрандта».
Дорогие товарищи, наш вечер подходит к своим заключительным выступлениям, и мы еще раз возвращаемся к замечательному жанру музыкальной комедии. И я предоставляю слово заслуженному артисту РСФСР, лауреату Государственной премии СССР Николаю Рубану.
Мне в жизни очень повезло. Когда после войны я был приглашен в Московский театр оперетты, то за моими плечами уже была работа в Ленинградском театре, в Карельском театре, и судьба всюду меня сводила с хорошими режиссерами. Первый мой режиссер, это был Алексей Николаевич Фиана, сподвижник Комиссаржевской, впоследствии оперетчный актер и первый советский оперетчный режиссер. Когда я приехал в Москву, то поначалу мне Московский театр оперетты не понравился. И я выбрал театр, которым руководил Алексей Григорьевич Алексеев. Это был тоже очень интересный режиссер. Но потом все-таки дело кончилось тем, что я поступил в Московский театр оперетты. В Московском театре оперетты в то время никого не было. Были только очередные режиссеры. Было такой период, когда Ерона после четвертого назначения главным режиссером, худруком театра, в четвертый раз освободили от этой должности. И вот в этот год шли разговоры, а кто же будет худруком в Московском театре оперетты? И возникла фамилия Туманова. Я, как ленинградец, слабо себе представлял, кто такой Туманов. И когда я его впервые увидел, то он на меня произвело неизгладимое впечатление. Это был обаятельный человек, очень интеллигентный, очень культурный. И его первая режиссерская работа, которая была начата по мхатовским правилам за столом, читка, разбор, расстановка логических ударений, эмоциональных ударений, поиски задачи роли, сверхзадачи спектакля, все мне очень импонировало, потому что так я привык. Но тут я ощутил большее. Я ощутил новую какую-то струю в этом реалистическом прочтении нашего условного жанра. Это очень большое качество режиссера, который к этому жанру, к условному жанру, подходит с реалистической точки зрения. Иосиф Михайлович был, за его плечами была актерская работа. 8 лет он был актером. Он был режиссером в драматическом театре. Он был до Московского театра оперетты главным режиссером театра Станиславского и Немировича Данченко. Так что он пришел в жанр оперетты уже абсолютно готовым к этой работе в новом, может быть, для него теперь уж совсем, так сказать, родном для него синтетическом жанре. Значит, он очень интересно работал над драматургическим материалом, над прозой. Но, скажем, музыки он себе подбирал таких сподвижников, таких единомышленников, которые одинаковыми глазами смотрели на этот материал, который он ставил. Ну, например, скажем, в спектакле «Летучая мышь» его единомышленником, руководителем музыкальной постановки был Вадим Николаевич Васильев. Кстати говоря, это первый и последний дирижер в моей практике, который был вокально-орфоэпически образован, который учил петь по Шаляпинскому завету. Петь, как говоришь. А Иосиф Михайлович учил нас говорить, как поешь. Он был ярым противником бормотания текста под нос себе. Потому что иногда приходишь в театр оперетты, видишь, что люди о чем-то говорят на сцене. Когда они поют, видишь, что они, слышишь, что они поют. Но о чем они поют, трудно понять. Этого ничего никогда не бывало в постановках Иосифа Михайловича Туманова. Он очень бережно относился и к хореографии, потому что, скажем, все актерские танцы, которые следовали за музыкальным номером, все они были тоже сюжетны. И у него был верный единомышленник в этом деле Галина Александровна Шаховская, которая ставила, скажем, в «Летучей мыши» классический балет, классический вальс, или, скажем, такой интермедийный танец «Охотники-птичка» с намеком на сюжет оперетты. Или великолепная массовая сцена, танцевальная сюита в финале второго акта оперетты «Трембиты». Но, кроме всего прочего, Иосиф Михайлович не любил никаких условных декораций. Как он любил художника Кигеля. Когда открывался занавес, мы видели на сцене театральные, но реалистические декорации. И очень часто художнику на открытие занавеса аплодировали. Вот такой круг единомышленников окружал всегда Иосифа Михайловича Туманова. Поэтому он с ними работал нога в ногу. Он ими руководил, он их направлял, и поэтому получались замечательные спектакли. Он умел сочетать работу молодежи, скажем, студийцев Московского театра оперетты, тогда еще не было выпуска ни Глазуновки, ни Гитиса, с работой старшего поколения, таких, будем говорить, икон нашего жанра, как Николай Михайлович Бравин, как Татьяна Яковлевна Бах. Они все находили работу в его спектаклях. Ну и, конечно, среднему поколению доставалось нести на себе репертуарную нагрузку, дай бог. Иосиф Михайлович очень любил и хорошо работал с артистами хора. Он с уважением относился к каждому артисту, который появлялся на сцене. Он знал их по именам, иногда по именам и отчествам, но никогда не позволял себе крикнуть: «Эй, вот там, справа, подвиньтесь, перейдите туда». Нет, этого не было. Он каждому артисту хора давал свое задание, и поэтому они жили на сцене. Это очень большое качество и умение. Но все бы это было бы ни к чему, если бы Иосиф Михайлович не работал бы с авторами, которые нам поставляли драматургический и музыкальный материал. Наши в эти годы работали с нами Исаак Осип Дунаевский, Юрий Сергеевич Милютин, Василий Павлович Соловьев-Седой, Ковнер, либретисты Эрдман и Вольпин. Эрдман, это я считаю, это высший класс либретного искусства. Масса Червинский, Винников, Крахт и Типот, Помещиков и Рожков. То есть это было созвездие либретистов-профессионалов, которые написали не одну оперетку и забежали в театр оперетты, а которые писали много оперетт. Они были нашими опереточными композиторами, хорошо знающими жанр и поэтому любимыми публикой. Иосиф Михайлович очень бережно относился к авторам, умел с ними работать, и это давало свои прекрасные плоды. Каждый спектакль, который ставил Иосиф Михайлович, с точки зрения сегодняшнего дня, можно считать этапным. И я думаю, что я попал как раз в звездный час Московского театра оперетты, когда ставились такие спектакли, даже самые, будем говорить, проходящие спектакли, которые, будучи поставленными теперь, наверное, бы они говорили как об этапных. Иосиф Михайлович очень бережно работал и с молодыми авторами. В нашем театре получил путевку в жизнь, в опереточную жизнь, ныне известный композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Оскар Борисович Фельдсман. Он здесь. Я хочу предоставить ему слово, пусть он продолжит мое выступление.
Дорогие друзья, жизнь идет вперед. Это закономерность нашей жизни. У многих из нас постепенно появляются седые волосы, побольше лет нам. Но чем больше живешь на свете, тем чаще возвращаешься к воспоминаниям. Возвращаешься к детству, к юности и к молодости. А для тех людей, которые посвятили себя искусству, воспоминания о становлении в творчестве – это самые волнующие и дорогие воспоминания. Мне сейчас хочется вернуться в год 1948. Тогда я был, конечно, помоложе. Некоторые так думали, совсем мальчик, выглядел просто молодо. А так был, ну, молодым человеком. И вот кто-то Иосифу Михайловичу сказал, что вот появился в Москве, значит, такой молодой человек, Оскар Фельдсман. Говорят, что что-то такое, наверное, он в оперете может сделать. Иосиф Михайлович меня пригласил в Московский театр оперетты. Для меня приход в этот театр – это было какое-то невообразимое событие, потому что до моего прихода в театр оперетты была блистательная премьера «Вольного ветра» Дунаевского, шли опереты Милютина. Для меня это были классики, они и сейчас классики нашей музыки. А я был просто таким вот молодым человеком и думал, а вдруг мне повезет, у меня тогда ни квартиры, ничего в Москве вообще не было. И вот я пришел в театр оперетты, Иосиф Михайлович меня встретил так, как будто я какой-то знаменитый композитор. Я просто даже растерялся, с таким уважением, с такой добротой, с такой внимательностью. Я кое-что поиграл из своей музыки, и он мне говорит, я хочу, чтобы вы для нас написали оперетту. Познакомил меня с Винниковым и с Крахтом, которые буквально год тому назад с Исааком Осиповичем написали «Вольный ветер». Я думаю, боже мой, познакомил меня с такими либретистами, писателями, только что они работали с Дунаевским. Я жутко волновался. Короче говоря, я очень быстро написал первую оперетту. Те, которые постарше, те, может быть, помнят. Это был «Воздушный замок». И поставил Иосиф Михайлович эту оперету блестяще. И кроме того, там сверкали такие звезды, там Ольга Власова, Хмельницкий, Рубан играли. Все это было поставлено блестяще. И вот так за один год я стал более не менее известным, значит, молодым человеком. Это такая, сейчас я вам скажу, тут же дома мы находимся, можно разговаривать. И значит, когда состоялась премьера, и, слава богу, неплохо, все хорошо. И тогда, значит, по договору я первый раз в жизни получил деньги за новую оперетту. Иосиф Михайлович говорит, вот тебе, значит, деньги, иди к самому лучшему портному, пошей самый лучший костюм и чувствуй теперь себя, значит, московским композитором. Я должен вам сказать, я это сделал. После этого, буквально через два года, по-моему, через два или три года, Иосиф Михайлович поставил следующую мою оперету, которая называлась «Суворочка». В этой оперете действовал сам Суворов.
А теперь вернитесь в 48-й год. Значит, какие шли опереты. Слава Богу, Сильва, и сейчас идет, и слава... Хорошо. И другие опереты шли. Была уже тогда свадьба в Малиновке. Это огромный рывок вперед был в нашей драматургии. Советские солдаты, люди, революционные, рабочие вышли на сцену. Это было большое-большое дело. Но все-таки показать Суворова в оперете, как он действует, это дело не такое простое. Вот тут говорили о том, как Иосиф Михайлович в своей работе смотрел вперед. Он смотрел до последнего дня своей жизни вперед, когда делал Олимпиаду. И в те далекие годы он тоже смотрел вперед. Его не смутило, что Суворов, Екатерина на сцене, что глобальные такие вещи происходят. Он понимал, что в старой венской оперете тесно на сцене нашего театра, нужно идти вперед. И я счастлив, что, в общем, в какой-то степени... Значит, я вместе с ним рядом стоял и пытался в меру своих сил вот это все, значит, воскресить те времена и дать крылья этому сюжету своей музыкой. Вы понимаете, были тогда какие, значит, представления? Вот так посмотришь, значит, на либретто любой оперетты. Там, значит, режиссеры говорили, вот это герой, это героиня, вот это субретка, это характерный и так далее. И первый человек, который вселил в душу совсем мне другое понимание оперетты, это был Иосиф Михайлович, он сказал, забудь, что есть субретка, забудь это все вообще, не вспоминай. Ты только думай о том, что должны на сцене быть живые люди, что они будут петь, как они будут петь. Это должно быть все из жизни. И теперь я уже прожил, в общем, немало, и, как вы знаете, я продолжаю работать в оперете, и опереты мои идут и здесь, и за рубежом. В последнее время так получилось, что-то запоздал я с этим делом, но все это идет органически. Я стал очень много дирижировать, и я езжу в театры, и, значит, дирижирую своими спектаклями. Вот недавно я в одном театре был, значит, приезжаю, там идет «Пусть гитара играет». Так, я дирижеру говорю, первый, второй акт вы дирижируете сами. Мне тяжеловато. А третий акт я продирижирую, и все будет хорошо. Становлюсь за пульт. Мне говорят, подождите, вот этот первый номер этого третьего акта, он идет у нас третьим, а третий номер идет первый. Потом берется полномера из того, и вот то. Но вы знаете, у Иосифа Михайловича этого просто быть не могло. Он мне говорил, ты пиши музыку, фантазируй, я ни одной ноты не изменю, все будет так, как ты хочешь, и тогда у нас вместе получится искусство. Вот так он работал. И теперь, когда я пишу музыку, я надеюсь, и новую музыку буду писать, я чувствую, что в душу фундамента он мне заложил. Хороший, такой, как надо. И поэтому теперь никто не удивляется, что и в Московском театре опереты, и в других театрах опереты идут разнообразные спектакли, и веселые, и драматические, и жизненные. Я думаю, что в этом огромная заслуга Иосифа Михайловича Туманова. Теперь мне опять хочется, значит, вас с собой взять.